«Гость в студии».
В студии Антон Черепок и Мария Шестерякова. И в Самаре есть такая общественная организация «Домик детства», которая делает проект «Центр взросления», или, как его называют, «Местный теремок». Проект получил президентский грант 2,6 миллиона рублей. И сегодня у нас в гостях директор «Домика детства» Антон Рубин. Здравствуй.
Добрый вечер.
Я вот хочу немножко рассказать, что за теремок такой. Это центр постинтернатного сопровождения детей, которые остались без попечения родителей. Там ребят учат всему, что они упустили в интернете, там брать на себя ответственность, распоряжаться деньгами. В общем, настоящий центр взросления, где учат, так сказать, жизни.
Ну и естественно, что главный вопрос вот нашим слушателям: пересекаетесь ли вы в своей жизни с воспитанниками детских домов и как можете охарактеризовать их? Телефон прямого эфира 379-39-39 и 270-69-10. Звоните.
Ну и, может быть, вы сами брали приемного ребенка или у вас есть такой опыт?
В общем, мы разбираемся, что не так в системе, может быть, скорее всего, государственной, и что не так с нами, почему у нас возникают проблемы с воспитанниками детских домов, с теми, кто до сих пор там находится, с теми, кто вышел оттуда и пытается как-то социализироваться в жизни.
И в чем вообще проблема у таких детей, таких людей, чем они отличаются от нас?
Ну, естественно, первый вопрос, Антон, вот сначала по гранту, естественно, раз уж такой информационный повод. А на что идут деньги вот таких грантов? Значит ли это, что благодаря гранту вам не понадобится больше финансовая поддержка?
Ну, нет, конечно, кто же от денег-то откажется? Но на самом деле... Во-первых, грант дается на условиях софинансирования. Это значит, что нам дают деньги только при обязательном условии, что мы добавляем еще свои. В данном случае нам нужно к этим 2,5 миллионам, о которых ты назвал грантовой поддержки, нужно добавить еще 800 тысяч своих. И это обязательное условие, без которого грант не может быть реализован. Поэтому, конечно, финансовая поддержка нам в любом случае нужна. И, к счастью, у нас много благотворителей, которые... и частные, и юридические лица, которые поддерживают наш проект.
Скажи, пожалуйста, вот постинтернатная поддержка, в чем она выражается? Вот в основном, основные какие-то моменты.
И на что идут деньги гранта?
Деньги гранта идут в первую очередь на аренду помещения, в котором мы работаем, и на зарплаты специалистов, с которыми мы работаем. Это и штатные сотрудники, и привлекаемые сотрудники, психологи, юристы, педагоги, воспитатели, репетиторы. Все то, что нужно для действительно нашей работы ежедневной, плюс туда же в этот грант заложены материалы для столярной швейной мастерской, в которых ребята у нас учатся и работают, продукты, из которых мы учимся готовить, проводим кулинарные мастер-классы, и пара крупных предметов, единиц оборудования, там у нас будет крутой столярный фрезерный станок и крутая швейная машинка.
Классно. Скажи, пожалуйста, ну вот сколько детей, сколько выпускников вот таких вот детских домов у вас проходит через ваш центр?
Я тут должен объяснить, что приход ребят в наш центр не является какой-то обязаловкой. Нет никакого графика посещения, отмечаний, кто пришел, кто не пришел. Это наша принципиальная позиция. Вы к нам приходите, когда мы вам нужны. Мы насильно никому помощь не оказываем. Поэтому в один день это может быть 5 человек, в другой день это может быть 35 человек, и сколько придет на третий день, мы никогда не знаем. Поэтому никакого планового посещения нет. Но в целом за те 5, уже даже больше лет, что мы работаем, через нас прошло около 200 человек.
Скажи, пожалуйста, вот главные и общие проблемы для всех выпускников детских домов.
Которые вы, в общем-то, и решаете в теремке.
А сколько у меня есть времени для ответа на этот вопрос?
Много, много на самом деле.
Слушайте, ну для того, чтобы понять эти проблемы и понять, для чего необходим наш проект, мне бы тогда хотелось погрузить вас и слушателей немножко поглубже в эту проблему, проблему этих детей. И я уверен, что... К сожалению, наше общество очень мало знает о том, что происходит в детских домах и почему им действительно нужна поддержка. Во-первых, нужно понимать, что у нас в России около 100 тысяч детей, оставшихся без попечения родителей и оказавшихся в трудной жизненной ситуации, постоянно проживающих в государственных учреждениях социального профиля. Если вы меня сейчас слушали внимательно, то, наверное, обратили внимание на то, что вся моя предыдущая фраза — набор безжизненных, бессмысленных формулировок. Потому что это действительно так. Мы даже не знаем, сколько точно этих детей живет в государственных учреждениях. У нас есть база данных детей-сирот, там около 60 тысяч детей, которые все посчитаны, выложены в интернете, на специальном сайте, который выглядит как интернет-магазин детей, куда может потенциальный приемный родитель зайти и выбрать ребенка по полу, по возрасту, по цвету глаз, по имени, по региону проживания. Ну, действительно, фильтр такой товаров, которые ты можешь настроить под себя. Но в разного рода учреждениях, таких как социально-реабилитационный центр, социальные приюты, комплексные центры помощи детям, проживает гораздо больше детей, чем находится в базе данных. Потому что в базе данных числятся только те дети, у которых уже есть статус сироты. А у нас есть куча детей без статуса, которые временно изъяты из семьи или помещены туда по заявлению родителей. Это заявление может продлеваться каждые полгода до бесконечности. И учет этих детей фактически нигде не ведется. То есть мы не знаем, где взять статистику по общему количеству детей, проживающих в этих учреждениях.
Подожди, ты сказал насчет того, что вот мы с данных родителями и каждые полгода, то есть просто...
Да, родитель может прийти просто в государственное учреждение и сказать, возьмите, пожалуйста, на полгодика моего ребенка, пока у меня трудная жизненная ситуация. Пишет заявление, и его берут на полное гособеспечение. Обычно вал таких заявлений идет перед Новым годом, потому что родители хотят, чтобы их дети получили крутые подарки. Все же знают про эти распиаренные акции к Новому году для детей-сирот, елка желаний, да, которая у нас проходит, в том числе в государственных учреждениях, где висят на елочке пожелания детей, вы выбираете это пожелание, покупаете подарок, идете дарить. Вот в том числе и для того, чтобы получить эти крутые подарочки, дети идут в государственное учреждение перед Новым годом. Бывает, что действительно нечем просто кормить, и детей сдают. А бывает, что дети находятся в опасной ситуации, но чтобы не портить статистику по изъятию, по количеству изъятия, органы опеки предлагают родителям добровольно написать такое заявление, тогда родитель не лишается, не ограничивается в родительских правах, но ребенок помещается в безопасное место, в учреждение по заявлению родителей.
Но неужели в каком-то специальном учреждении лучше, чем дома?
Иногда действительно бывает так, что дома для ребенка просто опасно.
Ну, это когда опасная ситуация.
Да, когда опасная ситуация для жизни и здоровья. Но так бывает, конечно, к счастью, не так часто.
Слушай, ну вот органы опеки, то есть это же контролирующий орган, правильно?
У нас это контролирующий орган, хотя мы постоянно бьемся над тем, чтобы доказать им, что они помогающим органам должны быть. Они должны помогать семье выйти из трудной жизненной ситуации, они должны помогать ребенку вернуться в семью, если он был по какой-то причине изъят. Они должны работать с родителями и с окружением родителей, с окружением ребенка. Там должна быть комплексная работа очень высококлассных специалистов по недопущению изъятия или, если оно уже произошло по объективным причинам, по скорейшему возвращению ребенка в семью. Там должна быть, конечно, реабилитация родителей в первую очередь и по фактам насилия, и по фактам алкоголизма, наркомании, по фактам жестокого обращения.
И ничего этого нет.
У нас, к сожалению, органы опеки выполняют только контролирующую функцию, и больше ничего, да.
Ну вот вообще иногда возникает ощущение, что орган опеки — это исключительно карательный орган, который там ждет какую-то малейшую провинность и изымает ребенка из семьи. Потому что даже какие-то там правила для приемных родителей, нормы, там, чтобы стать приемным родителем, ужесточаются постоянно. И чем дальше, тем сложнее. Чтобы стать приемным родителем, там должно пройти миллион кругов ада. Там нужно пройти миллион инстанций, там нужно пройти школу приемного родителя, места, в которой нет. И такое чувство, что все делают специально так, чтобы человек просто не смог дойти до финала и взять ребенка. Зачем? Почему так-то?
Ну, смотрите, про школу приемных родителей, я, например, ее защищаю, я считаю, что она действительно нужна, потому что у сирот очень много нюансов по сравнению с домашними детьми, которые должны быть известны приемному родителю до того, как он возьмет этого ребенка. Другой вопрос, может быть, в качестве преподавания в этих школах, да?
Ну вот, кстати, мне сегодня озвучили мысль, что, казалось, представители органов опеки на школе приемных родителей казались адекватнее, чем когда уже при работе с ними непосредственно, когда ребенок в семье. То есть до момента, пока ребенок не в семье, органы опеки предстают более человечным, чем
школа дальше. Приемных родителей не ведут органы опеки.
Но там же это, какие-то психологи есть
семья.
У них.
А,
давайте продолжим эту тему буквально через пару минут. Оставайтесь на волне 98.2 FM. Это «Комсомольская правда», Самара.
Гость в студии. гость в студии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня у нас в студии директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин, в студии Мария Шестерякова и Антон Черепок.
А мы остановились, точнее, ладно, скажу так, мы сегодня обсуждаем тему выпускников и воспитанников детских домов.
И чем они отличаются от нас? Какие проблемы сейчас в этой системе существуют в России? Как с ними справиться? И возможно ли вообще это сделать?
Да, в предыдущей части программы мы начали обсуждать наши... Да, в предыдущей серии мы начали обсуждать органы опеки, что это контролирующий орган, но никак
не помогающий.
И вот как раз и разбираемся дальше в этом вопросе. Ну, собственно, вот Маша начала задавать вопрос, и вот нас прервала реклама. Продолжим, я думаю.
Продолжим. Про то, что в органах опеки зачастую работают либо совсем равнодушные люди, которые формально подходят к этому всему делу, либо, может быть, это просто некомпетентность, потому что у нас на какую-нибудь социальную работу в вузы поступают люди, которых просто больше никуда не взяли и которые не знали, куда пойти. Тут сложно говорить о причинах.
Вот это, собственно, да, вопрос такой, так ли это?
Я думаю, это сложный комплекс причин, в том числе и те, которые вы уже обозначили. Действительно, маленькая зарплата, как следствие, низкий профессионализм, не особая мотивация для работы, для сложной, для очень сложной работы. Очень большая нагрузка на специалистов, слишком большая нагрузка на каждого специалиста по количеству семей, которые он должен обслужить. Все это за неадекватную оплату труда, и, ну, в общем, вот это вот как снежный ком одно на другое накручивается. И действительно, у нас этому качественно не учат, к сожалению, и не сопровождают, потому что, конечно, такого специалиста нужно сопровождать. Там слишком высокая скорость профессионального выгорания, очень сложно психологически, их нужно поддерживать дополнительно.
Ну, то есть у них нет...
У них нет такой поддержки, да.
Мы начали говорить про школу приемных родителей и как раз про то, чем, собственно говоря, сироты отличаются от других детей. Как к ним найти подход?
Да, вот я начал говорить, что у нас около 100 тысяч таких детей, и они растут действительно в совершенно иной реальности, о которой вы ничего не знаете. В первую очередь они все жертвы материнской депривации.
Поясни, пожалуйста, что это за термин?
Значит, материнская депривация — это состояние дефицита материнского внимания, как тактильного, так и эмоционального, которое влияет на практически на все сферы жизни и этапы развития человека. На эмоциональную сферу, на интеллектуальную сферу, даже на физическую сферу. Если вы сравните ребенка из дома ребенка, например, двухлетнего, и ребенка из семьи такого же возраста, вы увидите, что сирота будет физически даже меньше просто и весить, и по росту. К сожалению, материнская депривация – это очень важный фактор. Он изучен был американцами еще в 40-е годы прошлого века. У нас, к сожалению, эти знания не очень сильно применяются, мягко говоря. Но факт, например, отсутствия тактильного контакта с матерью приводит к очень серьезным недостаткам интеллектуального развития, к очень серьезным нарушениям мотивации. И вот именно отсутствие мотивации потом влияет на все остальное. На плохую учебу, потому что нет мотивации. На нежелание работать, потому что нет мотивации. Потому что не удовлетворена базовая потребность в контакте с матерью. Так вот, помимо того, что они все жертвы материнской депривации, что само по себе уже делает их, по сути, инвалидами, к сожалению, да, если прямо говорить, они все, при этом, при всем, они все жертвы казарменной системы, в которой вынуждены проживать. И это тоже одно на другое накладывается и сильно усугубляет друг друга. Весь день в детском доме подчиняется очень жесткому расписанию. Начиная от подъема, умывания, похода в туалет. Все расписано по пунктам. И когда я говорю про эту проблему, я очень хочу, чтобы вы не думали, что я преувеличиваю или использую какие-то литературные преувеличения. Нет, это не фигура речи. Действительно, даже поход в туалет бывает по расписанию. Мы как-то шли с моим средним ребенком по парку, он сказал, что хочет туалет, я начал суетиться, искать, он говорит, да ты не переживай, я научился терпеть. И он рассказал, как он научился терпеть. В одном из детских домов, где он жил, туалет открывали два раза в день. Утром на полчаса и вечером на час. Все остальное время они были вынуждены терпеть. Первые две недели он писался, простите. Потом он научился терпеть. А самым счастливым временем в их жизни это было время похода в школу. С понедельника по пятницу они в школе еще могли сходить в туалет среди бела дня. А вот в выходные начинался ад, когда они были вынуждены терпеть.
И... А что в таких ситуациях делают там полномочные по правам человека, ребенка? Ну, по-моему, что-то не так же здесь.
Понимаете, к сожалению, у всех сотрудников, которые это делают, для нас это с вами дикость, а для них это единственная норма, потому что, конечно же, у них есть аргументы. Если оставлять туалет открытым, то они там курят. Если оставлять туалет открытым, то они там мусорят, не убирают за собой, проливают воду, ходят, извините, там, целоваться. Поэтому мы делаем это для их безопасности. Мы закрываем туалет для их безопасности. Алёшка при этом писается.
У меня сразу я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Пересекаетесь ли вы в своей жизни с воспитанниками детских домов? Как можете охарактеризовать их? Телефон прямого эфира 270-69-10. Тема непростая, тема сложная и зачастую, к сожалению, неприятная. Я вот хотел бы, кстати, задать вопрос. Антон, у нас действительно очень мало говорят об этом, хотя проблема, на мой взгляд, она никуда не может пропасть, и она все острее и острее становится. Скажи, пожалуйста, вот с чем связано, почему мы не хотим вспоминать об этой проблеме, ну, только вспоминаем только перед Новым годом, грубо говоря.
Чтобы День защиты детей.
Ну, День защиты детей, да, Новый год, чтобы там собрать подарки, да поехать в детский дом и быть хорошими.
Мы про эту проблему не забываем.
Нет, но я имею в виду, вы-то да.
Общественная широкая, общественная, если широкая.
Слушайте, на самом деле праздники и Новый год – это очень отдельная головная боль, потому что одно из проявлений материнской депривации – это расстройство привязанности, когда они не умеют привязываться к человеку. Из-за того, что в том числе на праздники через них проходят в день миллиарды спонсоров, благотворителей, которым важно поставить галочку, которым важно, если это корпоративная благотворительность, сделать пиар для своей компании, сфотографировавшись с ребенком и подарком, который он получил от очередной там «Газпромнефти».
Это условно.
Это условно, да. Я никого не рекламирую. Многие, как ты действительно написал сегодня, делают это от чистого сердца, просто не понимая, что они этим творят, не понимая, что они этим взращивают иждивенчество в сиротах, не понимая, что они усиливают то самое реактивное расстройство привязанности, которое они получили, во-первых, от материнской, в результате материнской депривации, во-вторых, проживая в закрытом учреждении, не имея перед собой значимого взрослого, не имея рядом мамы или папы, которым можно рассказать, пообщаться, видя перед собой постоянно сменяющихся воспитателей, которые приходят к ним за зарплату, а не за тем, чтобы с ним побыть, как это делают родные родители. Вот это вот все, к сожалению, и приводит к тому, что после выхода из детского дома им нужно сопровождение, потому что они не умеют строить длительных отношений в результате того самого расстройства привязанности. Ни дружеских, ни семейных, ни романтических. Они не умеют вливаться в коллектив, потому что, ну, у них, простите, даже сленг другой. Когда мы привозили школьников и детей из детского дома на какие-то спортивные мероприятия совместные, они между собой не могли общаться, потому что слова, которые они используют, одна группа не знакома другой группе. Ну, например, печенька в клеточку, да, как говорят дети-сироты. Наши школьники не понимали, дай мне печеньку в клеточку. Это на самом деле вафля. Просто слово вафля в детском доме произносить нельзя.
Почему?
Поэтому они называют это печенью в клеточку.
Да.
Потому что, к сожалению, казарменная система очень похожа в тюрьме, в армии, в детском доме. По своим правилам, по своим понятиям, по своему сленгу даже.
Слушай, ну, я так понимаю, что единственный нормальный выход, я бы, наверное, сказал, единственный выход из ситуации, чтобы дети там не оставались, это приемные семьи. Но если мы берем ребенка из детского дома, вот к чему мы должны быть готовы вот в первую очередь?
Как вообще найти общий язык, да, с таким ребенком,
что
который...
Что произойдет вот в первые же дни, с чем мы столкнемся?
Действительно, когда меня спрашивают, так чем же тогда помочь-то, если ты говоришь, подарки возить не надо, то не надо. Действительно, лучшая помощь таким детям – это мама. Но лучшая помощь – это действительно найти приемную семью, самому стать этим приемным родителем или помочь этому ребенку обрести семью. Но приемная семья – действительно это работа. Приемный родитель – это работа, о чем у нас тоже не очень любят говорить, хотя формально приемный родитель получает зарплату. С приемным родителем органы опеки заключают договор приемной семьи, по которому приемный родитель получает зарплату. Это 2900 рублей в месяц. Так себе зарплата, я вам скажу.
Мягко говоря, да.
А обязанности-то на вас падает ого-го. Вся ответственность за ребенка, причем и уголовное, и административное, за ребенка очень сложного, за ребенка искалеченного психически, за ребенка, которому жизненно необходима реабилитация, абилитация, адаптация, и за ребенка, который как минимум первые полгода будет проверять вас изо всех сил. Будет проверять, действительно ли он вам нужен не за деньги, действительно ли он вам нужен как человек, действительно ли вы ему интересны, и готовы ли вы терпеть и биться за него, и, вас, и воспринимать как родного.
Мы уходим на небольшую...
Да, сейчас Маша в таком состоянии, у нее огромные глаза. На самом деле проблема...
Я просто прониклась.
Да, проблема, о которой необходимо говорить и говорить постоянно. Продолжим разговор о приемных детях.
После
о том,
наших
после новостей.
Гость в студии. Гость в студии.
Еще раз добрый вечер, дорогие радиослушатели. В студии Антон Черепок и Мария Шестерякова, и гость нашей студии Антон Рубин, директор Домика детства. Это общественная организация, которая занимается постинтернатным сопровождением.
Ну, я бы сейчас на месте Антона возмутилась, потому что Домик детства занимается не постинтернатным сопровождением.
Спасибо, Маша.
Пожалуйста, а Теремок — это просто проект
Домика детства. Это один из наших проектов.
Один из проектов, да.
Ну... И я напомню, Антон, что мы работаем в прямом эфире. Телефон прямого эфира 270-69-10. Звоните, задавайте ваши вопросы, которые касаются работы с приемными детьми. Может быть, вы расскажете свою историю, пересекаетесь ли вы в жизни с воспитанниками детских домов, и какие они, и чем они отличаются от других детей?
270-69-10. Ну и мы в предыдущей части, вот до новостей, как раз вот затронули приемные семьи, начали выяснять, с чем столкнется родитель. И, естественно, что вот вопрос очень актуальный. Если мы, ну, чувствуем, что мы не справляемся, либо, ну, мы просто родители приемные облажались, да, и вот возврат детей в детский дом, что это такое?
И что с этим потом делать?
Да, на самом деле это очень страшно, потому что, когда ребенок впервые попадает в детский дом из родной семьи, сдали его или изъяли, неважно, это в любом случае... Первое и самое главное предательство в его жизни, которое с ним произошло. Когда его берут в приемную семью, конечно, он строит очень большие планы. Он начинает приемных родителей называть мамой и папой. Он привыкает к новому образу жизни, к новому месту жительства, к новой школе, к новому коллективу, к новым учителям. И если вдруг приемные родители по какой-либо причине принимают решение вернуть его в детский дом, то это огромный слом для психики. Огромный слом для... У нас, к сожалению... Количество возвратов очень большое. Я имею в виду у нас в стране, да. В некоторые годы до 50% доходило количество возвратов, и это ужасно. У нас есть девочка подопечная, которая прошла через 7 семей. 7 раз она пыталась называть родителей мамой с папой. 7 раз она училась заново доверять новым людям. 7 раз ее возвращали обратно в детский дом. Ничем хорошим это никогда не кончается.
Это проблема детей, что их возвращают, что они как-то себя не так ведут, или это незрелость приемных родителей?
Это всегда проблема приемных родителей. Дети не бывают идеальными никогда. Да, ну, даже родные наши дети не бывают идеальными, да? Эти дети сложные изначально. Я в предыдущих частях пытался объяснить, почему. И когда мы принимаем серьезное решение взять этих детей в семью, мы должны обязательно учитывать и сложность этих детей, и наши личные сложности, количество наших сил, которые мы готовы потратить на это. Поэтому возврат — это, конечно, крайняя мера, и что можно с этим делать? В том числе мы, как общественная организация, готовы помогать приемным семьям, которые столкнулись с проблемами со своими приемными детьми. У нас есть очень хороший психолог, у нас есть волонтеры, у нас есть в том числе выпускники, которые уже через это прошли, которые тоже могут помочь и своим опытом, и своими знаниями. И поэтому, если у вас вдруг возникают проблемы, то вы можете обратиться к нам, можете обратиться в центр «Семья», где тоже есть психологи. Пожалуйста, попробуйте найти другой выход, кроме возврата.
Слушай, ну вот сейчас очень много законов, которые защищают детей. И
И ни одного закона, который бы защищал приемных родителей.
Ну вот да, кстати, наверное, да. А скажи, пожалуйста, вот что делать, если дети, ну, мы говорим, наверное, уже о подростках, да, скорее всего, начинают шантажировать своих приемных родителей. То есть, ну, вот там угрожают, там, вот если ты меня сейчас будешь заставлять что-то делать, я скажу, что ты меня бьешь. Вот как, что, как решать-то эту проблему?
Или шантаж в обмен на какие-то подарочки там.
Да, к сожалению, это очень распространенная штука, когда купи мне планшет, а то пойду в опеку на тебя нажалуюсь. Или там все, что угодно могут просить, или свободы выбивать, там я буду гулять до скольки хочу, иначе нажалуюсь. Ну, в общем, действительно, в такой ситуации, с точки зрения закона, приемный родитель беззащитен. У ребенка есть права, а у родителей есть обязанности. К сожалению, никак не иначе. Прав у приемного родителя, по сути, нет. Он имеет право исполнять свои обязанности. Больше он ни на что права не имеет.
Щедро.
Да. Что тут можно посоветовать? Ну, во-первых, готов морально поддержать любого родителя, который с этим столкнулся.
Я оставлю контактики после эфира.
Да, готов посидеть вечерком, попить чай, послушать. Но это на самом деле не шутка. Зачастую приемному родителю действительно нужно хотя бы выговориться. Ну, это, к сожалению, не органы опеки, которые не будут слушать. В центре семьи есть действительно хорошие, качественные психологи, но люди у нас не привыкли доверять государственным учреждениям и боятся порой обоснованно, что если они пойдут в государственное учреждение и расскажут о том, что у них проблемы с приемными родителями, то это обернется лишним контролем, проверками и прочим, но вряд ли помощью. Поэтому да, хотя бы выговориться, оказать психологическую поддержку родителю, при готовности ребенка оказать психологическую поддержку ребенку, это тоже готовы мы сделать, естественно, абсолютно бесплатно, так как мы общественная организация.
Антон, может быть, пока назовешь, как тебя найти, как с тобой связаться?
Чтобы... Можно найти в соцсетях Антон Рубин, можно найти в интернете «Домик детства».
Есть ли у вас какая-нибудь горячая линия или телефон?
Да, мой телефон. На мой телефон часто звонят и говорят о своих проблемах.
Я думаю, что вы можете найти телефон Антона Рубина в соцсетях, это ВКонтакте, Фейсбуке. Антонов Рубиных на самом деле не так много по запросу, и вы его сразу найдете.
Антон, я недавно сидел у врача на приеме, и у меня позвонил телефон. И там женщина мне стала плакаться о том, как ей тяжело, потому что у нее рядом с домом сделали несанкционированную свалку мусора, никто не вывозит, и очень нужна помощь волонтеров, чтобы этот мусор вывезти. А у меня телефон достаточно громкий, и врач многое из того, что она там мне изливала, слышала. После того, как я положил трубку, она спросила, у вас нервная работа, да? Я говорю, вы знаете, да. И она молча выписала у меня фобазол.
На днях вышла статья на сайте «Такие дела» о том, как тратятся сиротские миллионы. То есть, и вдруг, я думаю, что это был сюрприз для очень многих, кто, ну, вообще не вникает в тему, что детям в детских домах положены определенные выплаты, которые накапливаются, и по достижении ими совершеннолетия все эти выплаты суммируются, они лежат на сберкнижке, и когда ребенок выходит из детского дома, ему вручают, и там порой внушительная сумма. Скажи, пожалуйста, сколько, ну, плюс-минус, да, от до?
Ну, самая большая сумма, известная мне, порядка 4 миллионов получил ребенок при выходе. Каждый раз это очень индивидуальная сумма, потому что она складывается из нескольких составляющих и зависит от того, в каком возрасте ребенок попал в детский дом. Там алименты от родителей, там пенсия по инвалидности, если есть инвалидность у ребенка, там есть пенсия по потере кормильца, если один или двое родителей погибли, и там детские и прочие выплаты могут быть.
И что происходит дальше? Ну вот ребенок, абсолютно не социализированный к внешнему миру, он выходит, и у него крупная сумма денег. Что происходит дальше?
Дальше ребенок отрабатывает все свои мечты, которые у него накопились за время проживания в детском доме. Он испытывает свободу на себе, он пытается понять, как это, он чувствует себя очень самостоятельным, взрослым и богатым, причем последнее действительно бывает правдой. 1, 2, 3 миллиона — это абсолютно такая реальная сумма, с которой они выходят. Они действительно богатые. А что делать с этим богатством, они не знают, потому что никогда до этого не были в магазине, потому что никогда не покупали себе еду, никогда не готовили себе обед, не знают, сколько стоит жить, сколько стоит платить за квартиру, как снимать показания счетчика. Они ничего не знают о самостоятельной взрослой жизни, о быте, в котором мы с вами каждый день живем. Потому что нас этому тоже никто не учил, но мы постигали это знание исподволь. Не специально, а ходя с родителями в магазин, стоя с ними в очереди, или когда они с нами шли платить за квартиру, мы наблюдали, мы считали, мы понимали, и занимало это долгие годы.
Да, я сейчас вот небольшой, а вот ты говоришь, что они там не умеют ни готовить, ни трудиться, а что в детском доме не учат даже таким элементарным
вещам? Эти дети под постоянной заботой и охраной, в том числе все охраняют их от незаконного труда, которым их могут эксплуатировать. Им нельзя делать ничего, потому что в детском доме очень боятся прокуратуры. Был такой показательный случай у меня в одном областном учреждении, когда зима, 16-летний лоб подходит к воспитателю, говорит: «Наталья Николаевна, ну можно я хоть снег пойду почищу?» «Ну иди, конечно, чисть снег». Это было воскресенье, он пошел, почистил снег, довольный, раскрасневшийся, уставший Паша, вернулся, там, поставил лопату. В понедельник на утро воспитателя елозил директор детского дома, в обед ее елозили в департаменте опеки, а к вечеру ее уже елозили по ковру в министерстве. За то, что она эксплуатировала детский труд. После чего она сказала, чтобы я еще кому-нибудь в руки дала лопату. Нет, пусть сидят, смотрят телевизор. И вот они до 18 лет сидят и смотрят телевизор. Они получают еду на подносе с компотом первым и вторым. Они относят этот поднос обратно на раздачу. Они не знают, как мыть посуду. Они не знают, как этот борщ готовился. Они не знают, как заваривать чай элементарно. А потом вдруг 18 лет выясняется, что они что-то должны есть, им больше не приносят на подносе. Они где-то должны это брать и на это деньги брать. Они как-то должны это готовить. Все это для них вдруг в один день, не как мы 18 лет к этому готовились, а в один день вдруг шарах по голове, и вот она, взрослая жизнь.
И деньги на карточке.
И 2 миллиона на карточке. И, конечно, они тут же покупают себе машины, не имея прав. Покупают машины. Покупают ноутбуки, куча разной техники, компьютеры друзьям дарят, велосипеды, мопед. Купил мопед, доехал до ближайшего столба, врезался, бросил. А подумаешь, он стоит 50 тысяч. У меня 2 миллиона, что мне эти 50 тысяч? Пошел еще один мопед купил. Эти деньги спускаются за месяц-два, это максимум, а то и за 2 недели.
Слушай, а вот со стороны криминала вообще есть какой-то интерес к этим ребятам? Все-таки деньги вот такие вот у тебя вот в руках практически.
Конечно, есть. И, конечно, их пасут. Пасут и те же выпускники детских домов, и криминал, который не гнушается этим. И, к сожалению, с этим нам тоже регулярно приходится сталкиваться. Сейчас мы ведем одно дело, когда у мальчишки 300 тысяч отняли. Это не очень большая сумма, но это все, что у него было. Мы просто несколько дней возили по квартирам, ломали пальцы и били дубинкой, чтобы он сказал пин-код от карточки. И в итоге он сказал, а деньги остались у них. Одного мы посадили уже, еще над двумя сейчас работаем.
Ну, почему государство не может предусмотреть какие-то программы адаптации? Ведь это очевидные вещи. Почему вот теремок уже 5 лет работает, а людей, которые идут туда, меньше не становится? И лучшая ситуация тоже не становится.
Потому что законы-то не меняются за эти 5 лет.
А почему?
Детский труд как был запрещен, так и остался запрещен.
Давайте продолжим об этом буквально через прям пару секунд, пару минут. Оставайтесь на частоте 98,2 FM. У нас в студии Антон Рубин, который нас консультирует о довольно сложной проблеме.
Про приемных детей.
Гость в студии. Гость в студии.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. С вами снова Антон Черепок и Мария Шестерякова. Сегодня у нас в гостях директор общественной организации «Домик детства» Антон Рубин, с которым мы разговариваем про такую сложную, важную тему, про приемных детей, про выпускников детских домов, как с ними работать и почему они отличаются от нас и от других детей.
Ну и мы буквально до рекламы обсуждали выплаты этим детям, что на самом деле, то есть они получают приличную сумму на выходе, да, из детского дома в виде там суд, не суд, господи, в виде там выплат, да, пенсии, скажем так. И все это спускается очень быстро и зачастую даже и отжимается просто криминалом, в котором там участвуют и бывшие тоже детдомовцы, и другими людьми. И вот вопрос, естественно, к Антону, а почему у нас государство никак не контролирует этот момент, если он уже, он, наверное, не вчера появился.
Я сейчас перебью, напомню, что мы работаем в прямом эфире, телефон прямого эфира 270-69-10, звоните, рассказывайте про свой опыт работы с приемными детьми.
Буквально неделю назад я очередной раз обратился к уполномоченному по правам ребенка в Самарской области Татьяне Владимировне Козловой с этим вопросом, с просьбой, давайте, пожалуйста, подумаем, что делать, как защитить детей и их деньги, в первую очередь даже детей. На что она ответила, что сделать тут ничего нельзя, потому что в 18 лет они становятся совершеннолетними, дееспособными гражданами и вправе распоряжаться своими деньгами самостоятельно. Ограничивать мы их в этом не можем. С точки зрения закона она абсолютно права. Но тут я хочу сказать, что еще лет 5 назад этим детям выдавались квартиры сразу в собственности, которых они тут же лишались в очень многих случаях, с которыми мы тоже потом очень долго возились, судились, пытались эти квартиры вернуть. Но в итоге государство обратило внимание на эту проблему, квартиры в собственность передавать перестали. Сейчас это спецжилфонд, который не является собственностью выпускника, в котором он 5 лет должен прожить перед тем, как получить право на перевод его в соцжилье, а потом в собственность. И то еще, может быть, эти 5 лет продлят еще на 5 лет. В общем, государство действительно изменило кардинально ситуацию. Больше их не кидают. Им его невозможно кинуть, она ему не принадлежит. Я прошу государства, законодателей, уполномоченных, исполнительную власть подумать над тем, что сделать с деньгами, чтобы защитить. Я думаю, что это могут быть очень разные механизмы. Ежемесячные выплаты. Не всю сумму отдавать, а ежемесячно, ну, разбить ее на какое-то количество лет. Может быть, на те же 5 лет. И выдавать в месяц небольшую сумму. Сертификаты давать на покупку бытовой техники, на покупку мебели, потому что когда они получают квартиры, они абсолютно пустые. А вот эти деньги им очень могли бы помочь. И имея эти сертификаты, и деньги остались бы целые, пошли бы в правильном направлении.
А вот, кстати, по квартирам, ты говоришь, спецжилфонд. А в каком состоянии вообще эти квартиры, где их дают? И мне почему-то кажется, что это не, там, не центр города.
Последнее время дают в Кошелеве всем.
И в Волгаре тоже.
Ну, в Волгаре, да.
То есть Кошелев и Волгаре — это, в принципе, вот как раз вот этот вот специальный фонд жилья.
Да, часть квартир выкупает там государство по тендерам, по конкурсам.
Скажи, пожалуйста, как они там живут? Вот особенно вот первое время, как быстро они могут обжиться? И, кстати, вот немаловажно такой вопрос, как с соседями-то они уживаются?
Первое время они там не живут. Несмотря на то, что своя квартира — это всегда долгожданное событие, они там первое время не живут. Они боятся, они не умеют, они не знают как. Поэтому они стараются кучковаться. Очень, очень частая картина, когда 3-4 квартиры пустуют, а в пятой живут сразу 5 человек. Потому что они привыкли всегда жить в коллективе. Ну, элементарно, они боятся засыпать ночью в одиночестве. Это очень тяжелая психологическая травма, детский дом. Поэтому очень часто они в этих квартирах не живут. Потому что перед ними встают, ну, например, парню дали квартиру в Волгаре, в первый же день, когда он пытался включить плиту, там что-то коротнуло, загорелось, она взорвалась, он не знает, как с этим быть, он никогда не возился с электрикой, он просто испугался, сказал, я туда больше не поеду, мне там страшно. И полгода он жил по друзьям, боясь вернуться в свою квартиру, потому что для нас такая простая проблема вызвать электрика, починить там розетку или плиту, для него стала неразрешимой задачей абсолютно.
А во сколько лет сейчас сироты получают квартиры?
По закону они должны получать 18 лет, но, конечно же, 18 никто не получает. Очередь у нас только увеличивается, к сожалению, на квартиры в Самарской области. Выдают меньше, чем выпускается из детских государственных учреждений, поэтому... А в среднем они получают 23, 25 и 27 лет.
Ну, вопрос, где они проводят вот это вот время между 18-летием и...
Это общежитие, да, но... после детского дома. Чаще всего они идут после 9 класса учиться в техникум, в колледж, в училище, как угодно это можно называть. Не туда, куда они хотят, не на ту специальность, которая им интересна, а туда, где есть общежитие, именно потому что им негде жить. В этом учебном заведении по закону не имеют права получить две специальности, то есть они, отучившись на одну специальность, остаются там же, в этом же колледже, в этом же общежитии, получают вторую специальность, овощевод, маляр, штукатур, кто угодно. Им вообще все равно. Они зачастую не помнят, на кого они учатся. Они учатся там ради стипендии, ради жилья.
Армия?
Да.
Ну, собственно, да. Такая структура, где, да, ты еще год можешь провести, в принципе, в привычной для себя, наверное, обстановке.
Я вот слышала еще про квартиры для сирот, что им чуть ли не целый дом выделяют
сирот. Есть регионы, где действительно пошли таким путем, когда выкупают целый дом, заселяют сирот. У нас, к счастью, это не практикуется.
Это какой-то гетто получается.
Потому что сиротское гетто, если у вас в доме 46 квартир, и все 46 квартир заняты жильцами, которые понятия не имеют делать, что с этими квартирами, то дом очень быстро приходит в негодность. К сожалению, часто выпускники детских домов — это достаточно маргинальный слой. Они не то что не умеют, они не хотят, собственно, следить ни за порядком, ни за чистотой.
Тот же детдом, только в профиль,
да, это абсолютное продолжение детского дома, только без воспитателей, которые хоть какой-то порядок в детском доме поддерживают.
Слушай, ну вот ты часто пишешь в Фейсбуке после свиданий в тюрьме. Что происходит? Насколько подвержены ребята из детских домов вот криминальной среде?
Ну да, когда вы выходите из детского дома и быстро спускаете свои миллионы, а вдруг выясняется, что кушать-то хочется и после этого, у вас на самом деле не очень много путей для того, чтобы заработать на хлеб. Особенно если вы никогда до этого не работали. Поэтому очень часто действительно они занимаются, ну, они встают на тропу криминала, делают что-то очень простое, воруют из магазинов там куртки или отжимают телефоны у прохожих в подворотнях, после чего очень быстро попадают в колонии. И тут очень важно, на мой взгляд, и там продолжать постинтернатное сопровождение. Потому что если его бросить там, то, выйдя оттуда, он 100% станет рецидивистом. Он точно отожмет у вашей мамы телефон в подъезде. Если он будет знать, что по выходу из тюрьмы его будут ждать, если он будет знать, что ему помогут и трудоустроиться, и заработать на хлеб, и решить вопрос с жильем, то шансов на то, что он станет рецидивистом, гораздо меньше. Поэтому мы работаем и с теми, кто сидит сейчас в зонах, внушая им и готовя их к выходу, и сами готовясь к их выходу. Ну, например, Вовка, которому я последний раз ездил на свиданку, для него мы уже приготовили учебный план и место в учебном заведении, куда он пойдет сразу же после выхода. Ну, мы дадим ему 3 дня отдохнуть, отоспаться, да. Но сразу после этого мы его начинаем обучать на профессию сварщика. И я буду уверен, что он больше этого не повторит.
Он-то хочет этого?
Да, естественно, мы с ним это обсуждаем, естественно.
Антон, у нас не очень много времени осталось. Я бы хотела, наверное, чтобы все-таки прозвучали какие-то конкретные рекомендации для родителей, для взрослых, которые собираются. Отважились все-таки взять приемного ребенка. Как им себя вести, что делать, какие ошибки не допустить?
Знаете, я всегда советую не выбирать, во-первых, по интернету ребенка.
Звучит, да.
Но, к сожалению, у нас выбирают детей по фотографии. Uh-huh. А мы всегда говорим, что выбирать надо все-таки сердцем, а не глазами. И для этого, в том числе, мы ездили в детские дома и проводили там какие-то простенькие мероприятия не для того, чтобы развлечь детей, а для того, в том числе, чтобы потенциальным приемным родителям, которые ездили с нами в качестве волонтеров, дать возможность познакомиться с этими детьми лично. И всегда, рано или поздно, бывает, что ему приходилось проходить через несколько групп или учреждений, но вдруг, оп, проходит искра между ним и ребенком, и он говорит: «О, это мой, это мой». И для нас очень важно, чтобы не только родитель понял, что это его ребенок, но и чтобы ребенок понял, что это его родитель. И такое действительно происходит только при личном контакте.
Так, и еще что? Как? Или это основное, после которого уже контакт?
Я думаю, что если находится личный контакт, если пробегает вот эта вот искра, которую никак нельзя описать и документировать, но которую вы обязательно почувствуете, со всем остальным мы вам сможем помочь уже после.
Я думаю, на этом мы заканчиваем нашу программу. Это гость в студии, и сегодня гостем в студии радио «Комсомольская правда» был Антон Рубин, директор региональной общественной организации «Домик детства», у которой есть замечательный проект «Теремок», который занимается это постинтернатное сопровождение детей. Всем спасибо. Антон, спасибо тебе огромное.
И вам спасибо.
В студии были Антон Черепок и
Мария Шестерякова.
Гость в студии.